돌아 들어와 있으나? Ну, когда он начался? На мой взгляд, конечно, не Витгенштейн, даже не Готфрид Фрейге, начальники его, а человек, ой, как я сказал, человек, сейчас поймете, почему я остановился, сказал человек, а тот, кто является таким предусхитителем лингвистического поворота, это Шалтай-Болтай. Ну, в общем, Льюис Кэрролл, гениальный абсолютно писатель, математик, логик и мыслитель, самый настоящий, который значительную роль сыграл не только во всяких этих математико-логических штучках, но и, например, в тематике экстенциальных и интенциональных значений. Экстенциональных и интенциональных значений. Вот ведь... Как на Западе по нему конференции проводят, самые настоящие по всем этой тематике. А для нас все, ну вот, Алиса, фильмы с Джонни Деппом, грибы в большом количестве там растущие, потому как сознание современное объясняет все эти парадоксы, всевозможные и странности поведения персонажа, исключительно с точки зрения грибов. Вот. Хотя там как раз масса тех тем заложено, которые можно сидеть так вот обсуждать. Ну, значит, для начала, лингвистический поворот, в чем суть вот самого этого словосочетания? Ну, к Шалтай-Болтай вернемся, это во многом главный персонаж, по крайней мере, первой половины нашей лекции. А в чем суть поворота? Для того, чтобы понять, в чем суть поворота, нужно понять само понимание языка в предшествующей традиции. Ну, как понимался язык? Язык, ну, греческая глосса, да, потом логос, речь, слово, после Гераклита становится этот термин важным. В первую очередь понимался как некое средство коммуникации, правильно? Правда, как мы с вами помним, это средство коммуникации поначалу могло иметь, например, магический характер. Вот мы на предшествующем занятии сегодня, обсуждая Герберта Спенсера, ну там вдвое длиннее курс про современную философию, читая предшествующей группе, поэтому еще на Спенсере сидели. Неожиданно вспомнили про Роулинг с ее произведениями, ну там в связи с продажей прав. Ну ладно, еще не буду вас грузить воспоминаниями того, что было 45 минут назад. Но пример такого рода магического отношения к языку, а также тот, чьего имени мы произносить не будем. Почему? Потому что есть такие сущности, назовешь их имя, тут они и появятся. Вот. Такого рода магическое отношение к языку могло приводить к тому, что в ряде архаических культур, цивилизаций, ну я... Про это читал, поэтому я, ну, извините, за что купил, за то и продаю. Скажите, на примере папуасов, это видно, Новой Гвинеи, могут находиться в соседних долинах деревни папуасов, общины, которые, ну, понятно, и с точки зрения крови, они близки друг к другу этнически, с точки зрения самой структуры языка, грамматики языка, да, вот это одно, один язык, а семантика отличается зачастую фундаментально. Почему? Потому что любое имя, оно имеет какое-то значение всегда. Чтобы это прекрасно понимать, да? Вот мое имя что значит? Роман. Что значит? Вы не знаете, что значит Роман? Римлянин. А Владимир? Что значит?
Владеющий миром.
Владеющий миром, да. Вот если еще Владимир Владимирович, понятно, какой характер человека, да? Ну, и имя всегда что-то значит. Когда человек умирает, по архаическим представлениям у человека не одна душа, а много душ. Например, я даже наше слово «душа» употребляю, там другая терминология должна быть к этому. И ведь одни души у нас отвечают за дела добрые, другие за дела злые. Поэтому обычно хоронят, когда используется трупоположение, там они кремация, хоронят за пределами поселения, да, на погосте. Вот. И, кстати, именно там, на погосте, чаще всего можно с этой душой злой встретиться умершего. ночью привидение какое-нибудь. Вот, или зомби, да. Вот, но для того, чтобы не вызвать эту злую душу, надо табуировать употребление этого имени, правильно? А если это имя означает топор, значит, мы теперь перестаем употреблять слово топор. Стабуируется это имя. То есть вот имя еще могло иметь, коммуникация могла иметь еще и некого рода магический характер. Магический характер. Ну или же вот эта вот концепция творения словом, которая нам известна больше всего благодаря Евангелию от Иоанна. Помните, начало, в начале было слово, и слово у Бога, и слово было Богом, потом слово воплотилось. Но мы видим, на самом деле, следы этого концепции от египетской мифологии там, до индийской, древнеиндийской, ведической культуры. Творение словом. То есть слово – это, понимается, одно из средств коммуникации, знаковая система как средство коммуникации, а с другой стороны, это некого рода орудие, инструмент, при помощи которого что-то создается. Вот эти две стороны логоса, речи, языка, они постоянно, ну, сейчас возвращаемся к европейской культуре, европейской, греческой, потом средневековой и так далее, культуры друг с другом соседствовали, взаимодополняли, а зачастую конкурировали. Вот. Ну, а именно что это за стороны? Слово доносит информацию, да? Или слово совершает некое магическое дело, порождает что-то. Во втором случае магизм, магическое, могло браться за скобки, но все равно слово выступало в качестве важного деятеля, например, социального актора, как у софистов. Ну, согласно теории Протагора, того же самого, ведь вы помните знаменитый принцип Протагора, человек есть мера всех вещей. Существующих, что не существует, несуществующих, что не существует. Что значит этот принцип? Что насчет этого? Homo mensura, человек есть мера. В каком смысле я мера всех вещей? И какие вещи я измеряю?
Ну, если вещи существуют, ну, я не могу их воспринимать так, как они есть как бы на самом деле. Я их воспринимаю, и они в моем понимании существуют.
Они на самом деле только в моем восприятии.
Восприятие, да.
Потому что вот лишь бытие мы можем назвать протоколом только то, что воспринято нами. А пока это не достигло восприятия, это всего лишь становление, действие претерпевания. Но я говорю только о своем восприятии, ведь нет общечеловеческого восприятия, общечеловеческого чувствилища, да? Есть только каждое конкретное. Поэтому каждый из нас с вами мера наших состояний. Я не могу выставить критерием истины по отношению к вашему состоянию, а вы по отношению к моему. И все это прекрасно и замечательно, тогда возникает вопрос, как так сейчас может коммуникация? А ведь Протагор – это 5 век до нашей эры, а для древнего грека человек – существо политическое, помните, общественное существо. Никакой робинзонады не предполагается. Более того, Протагор – это вообще такой общественно-политический мыслитель. Помните, кем они были, софисты, выражаясь языком современным? Это учителя социальной успешности. Ну, в том числе. Ну, а какой может быть социальная успешность, если, по идее, получается, что мы все настолько разные, коммуникации никакой быть не может? На самом деле, социальная успешность возможна при помощи логоса. Ну, вот я какой-нибудь пример вам привести, да, как это может осуществляться. Я уже ставший таким расхожим, пример вот дальтоника приведу. Кого мы выберем в качестве дальтоника из вас? Поднимите руку.
Женщины не могут быть дальтоник.
Вот, значит, я учитель рисования, а вы там ученики какого-то, ну, раннего класса. Я прихожу в школу и говорю, сейчас будем рисовать небо. Вот перед вами лежит листок бумаги там, альбомная, вот кисточка, водичка, краски. Возьмите, пожалуйста, синюю краску. И нарисуйте полукруглое небо. Все берут синюю краску, а дальтоник берет розовую. Ну, розовую это я так просто прошу. Вот. Ну и после того, как все нарисовали, показывают мне, что мне делать, как мне оценивать рисунок дальтоника. Я же сказал синюю краску взять. То есть строго я должен поставить двойку. Но мы же понимаем, что это неправильно, и ребенок получит стресс и больше рисовать не будет. Но я должен в итоге получить, чтобы небо было синее. Вот как мне сделать так? Ну, например, ситуация с дальтоликом, это как раз ситуация, про которую говорит Протагор, да? Мы не можем выступить критерием истины по отношению друг к другу, к состояниям друг друга. Как сделать так, чтобы все нарисовали, в следующий раз, когда я приду, нарисовали именно синее небо?
Ну, понять, как его восприятие соотносится с моим получается.
Написать синий, может, на правильной краске.
Ну, или же просто пронумеровать. Ну,
да.
Сейчас уже говорю, дети, возьмите краску номер 9. И все рисуют небо. Дальтоник, конечно, удивляется, что какой-то постмодерн. Вот. Но тем не менее рисует небо. Но вот я не что сделал, как использовал логос. Понимаете, да? В данном случае мы с вами не пришли к единому знаменателю с точки зрения понимания того, какого цвета небо. Но мы все с вами нарисовали его одинаково, понимаете? То есть ситуация такая, что наши состояния могут действительно радикально отличаться друг от друга, но мы все будем как бы подражать друг другу, такой бихевиоризм, да, своего рода будет, социальный бихевиоризм, вызванный чем? Логосом. Вот то, что мы пронумеровали, это логос, это логическое делание, и создали некого рода норму или технологию, закон использования этой нумерации, это как раз дело логоса. То есть здесь магии никакой нет, в отличие там от творения мира словом. Но это, тем не менее, некая социальная сила. Поэтому логос, это как Барбара Кассен об этом писала в «Эффекте софистики», это именно социальное дело, социальная сила. А здесь, заметьте, это не столько донесение какой-то информации. Ведь возьмите краску номер 9, ну-ка, это информация лишь практическая, но никак не информация содержательная, не знание, не отношение к знанию. Имеющие, правильно? Вот это не что иное, как рассуждение о речи, о логосе, о языке в античности, средние века, в известной степени в новое время. В данном случае речь, язык оказываются инструментами, определенными инструментами. Даже средневековые рассуждения номиналистов, помните такие, это не номиналисты, да, по поводу того, что там, не знаю, категории это всего лишь, или там универсали это всего лишь имена, которыми мы пользуемся. Человека как такового нет, есть только имя, которым мы обозначаем некий класс объектов, которые объединяем по ряду определенных признаков, при этом не можем 100% гарантировать истинность этого объединения, это всего лишь имя. Это опять же рассуждение по поводу инструмента, органона. Язык – это органон, как логика, например. Вот, ну, кто это, либо знаковая система, либо донесение информации. Органон сложный, и то, что этот органон имеет такую очень непростую природу, это заметили инструмент. Он не просто императивно заставляет что-то делать, или же говорит там дважды два-четыре, да, сообщая информацию. А то, что органон сложный, и то, что само всеобщение человеческое осуществляется на уровне, так сказать, фона и звучания, но и также на уровне семы, знака, смысла. Это понимали, да, на мой взгляд, еще и Платон понимал, по которому, помните, любое слово имеет двойную референцию. Во-первых, к вещи, во-вторых, к идее. Слово «прекрасное» может указывать на прекрасную статую, на большое количество денег в кармане, на крепкое здоровье, в то время, когда все болеют ОРВИ, как это происходит сейчас. Но в то же время, собственно, и подлинная референция прекрасная, это к идее прекрасная. Да? Но красиво все это выразили, конечно, стоики, которые задолго до де Сессюра и Фреге, вот этот знаменитый треугольник знака, значения, смысла, осознали. Знаете этот треугольник де Сессюра, да? Вот. Это как раз о, так сказать, знаки и значения – это как раз стоические там, эпохи Клеанфа, Хрисиппа, рассуждения. Вот. Ну, семантикой, параллельно семантики языка, параллельно как знаковой системой великолепно занимались в 16-17 веке и иезуиты, какие-нибудь кембриджские неоплатоники. Соответственно, много на эту тему Джон Лок писал, но все это не было лингвистическим поворотом. Что означает лингвистический поворот? Это представление о языке не как о инструменте, а как о среде нашего существования, попрошание о смысле существования. Ну, то, что, помните, Мартин Хайдеггер, я это упоминал на прошлом деле, обозвал в фразе «язык из дом бытия». Язык из дом бытия. Такого рода поворот, он должен был, то есть он мог произойти, очевидно, только не раньше, по сути, 20 века, но Шалтай-Болтай 19 ее предсказал. И связано это как с развитием разного рода коммуникативных систем, с одной стороны, а с другой стороны, связано это с попыткой найти опору вот, в собирании того самого субъекта картезианского, который оказался в начале 20 века порушен. А ведь картезианский субъект подразумевает, что все мы-то мыслим с вами одинаково. Раз все мы мыслим одинаково, значит, мы и договориться можем, говоря на неком универсальном общем языке. Вот этот одно из выражений интереса к этой теме некого универсального общего языка, то есть универсального общего инструмента, это было у Готфрида Лейбница. Помните такого немецкого мыслителя, кстати, сыгравшего огромную роль в нашей с вами судьбе? А знаете, как он сыграл?
Академия
наук по его модели была создана. Да, по модели Берлинской академии наук, одним из создателей которых активных он был. Он бы вообще приехал бы сюда, если бы такой стареньким не был. Петр Первый его приглашал в Россию. Вот, к тому моменту не был стареньким. Возвращаясь к языку, это его идея «матезис универсалис». «Матезис универсалис». Некого такого научного эсперанто. Языка, в котором каждый из элементов обладал бы совершенно одним четким и ясным значением, и не просто значением, но и он мог занимать бы только определенные функциональные места в этом языке, ну, пропозиции определенные. И этот универсальный язык таким образом превратился бы в язык, которым могли бы пользоваться все ученые, понимая его совершенно одинаково. Никакого вот этого в духе Протагора не возникло бы принципиальной раскоординации. Сразу скажу, что все эти поиски и попытки создания на основе логики, математики, такого рода системы знаковой Готфрида Лейбница к успеху не привели, но они стали, кстати, одним из базисов для развития в дальнейшем компьютерного программирования. Этих простейших универсальных систем кодов, которые позволяют работать компьютер. Ну, возвращаемся, то есть, как бы уходим от Готфрида Лейбница, повторяю, у него это тоже инструмент, этот язык, а не дом бытия. И вот Шалтай-Болтай. Напоминаю контекст. Алиса встречает Шалтай-Болтая. Шалтай-Болтай сидит на стене. Кстати, помните, как по-английски «шалтай-болтай»?
«Хамти-дамти».
А как перевести на русский язык «хамти-дамти»? Ну, в «хамти» это не «шалтай», а «дамти» это явно не «болтай». Ну и, соответственно, «хамти-дамти» это не «шалтай-болтай». Как перевести на русский язык? Я, кстати, даже забыл, какой переводчик перевел так «шалтай-болтай». Ну, нет, хорошо, красиво. Вот хамти-дамти, о, филологи, светило в сравнении со мной, то уж точно, в всяких иных языках. Да никак не перевести, это вроде трали-вали, понимаете? Вот, ну, как сказать по-русски, трали-вали сидел на стене, будет не очень Я сказал потом «вроде», это тоже неточная передача. Но в целом ряде культур и языков бывают такие понятия. Некоторые из них, кстати, имеют очень интересный мифологический бэкграунд, основание. Вот в китайском языке есть такое «хуньдунь». Расскажите вам сказку про хуньдуня, чтобы вы поняли, кто такой Шалтай-Болтай. Не с точки зрения, правда, лингвистического порода, а с точки зрения фольклорно-мифологического бэкграунда этого образа. Некогда жили три князя. Внезапный, стремительный, внезапный на севере, стремительный на юге, а в середине хуньдунь. Чем занимаются князья обычно? Ну, пока не воюют. Охотятся или пируют. Нормальный образ жизни, правильно? Вот. И когда они пировали у Хуньдуни, это были самые богатые пиры. Он был самым радушным совершенно их этим самым, хозяином. И вот настолько он был замечательным всем из себя, что стремительно и внезапно решили сделать ему подарок. А именно провертеть в нем 7 дырок, как в человеке. Понятно, что он имел какой-то непонятный совершенно облик. Ну, придать ему форму, как у человека, понимаете, придать 7 дырок. Вот они пришли к нему в гости, попировали и провертели в нем 7 дырок. Что стало с Хуньдунем? Умер. Ну, то есть это не что иное, как первобытный хаос, понимаете, да? Который превращается в космос, упорядочивается, но при этом перестает быть. Вот для архаического сознания жертвоприношение, ну, то есть смерть старшего бога или какая-то его метаморфоза всегда является очень важным элементом. Но до метаморфозы он никакой. Поэтому Хуньдунь — это то же самое, трали-вали, хамти-дамти, Шалтай-Болтай. Вот. Правда, этого Шалтая-Болтая описывает Льюис Кэрролл, потому что он был похож на яйцо. Но правда, у него как-то рот так открывался, что он чуть не развалился надвое, этот самый Шалтай-Болтай. Вот, и это яйцо очень неустойчиво на тонкой стене сидело, в любой момент могло упасть. Вот, смотрят они, друг на друга смотрят. Наконец Шалтай-Болтай говорит: ну, давай знакомиться. Как тебя зовут, девочка? Девочка что отвечает? Алиса. И как натрагируешь Шалтай-Болтай? Помните? Какое ужасное имя. Какое вообще странное, плохое, скверное имя. Алисы может быть назвать все, что угодно. Поясняю. Здесь имя понимается в экстенциональном знак. Имя как знак понимается в экстенциональном смысле. Потому как Алисой, во-первых, зовут героиню Льюиса Кэрролла. Во-вторых, зовут рок-группу Алиса. В-третьих, есть группа, была у группы «Секрет» песня про Алису. В-четвертых, Алисы явно кто-то называет своих кошечек. В-пятых, наверное, если мы приедем с вами в какой-нибудь магазин, как это, шведский-то магазин, Икеи, да, там найдем какой-нибудь диван под названием Алиса. Действительно, всякую гадость, какую только гадость Алиса не называет. Да? То есть это некое экстенциональное употребление знака, в данном случае имени. И ведь обратите внимание, что это означает. Это означает, что имя Алиса не значит ничего. Ну, потому что оно значит и Алису, и Алису, и Алису, то есть вообще, вообще все, не значит ничего. Это признак, который вольно приклеивается к чему угодно. Там какой-нибудь через 2 года будет выпускать наш замечательный производитель машин Лада, Лада Алиса. А вот у меня, говорит Шалтай-Болтай, имя-то какое замечательное. Только у меня одно есть, Шалтай-Болтай, больше никого нет. Вот так оно и есть. И здесь знак является в интенциональном смысле. То есть он обозначает только лишь того, кого он обозначает. Больше никого. С этой точки зрения Шалтай-Болтай повезло, действительно. А Алисе нет. Уже здесь определенного рода парадокс означивания перед нами происходит. Да? Потому как для того, чтобы мы схватили смысл высказываем, мы должны понять, в каком смысле употребляется этот знак. В экстенциональном или интенциональном. Но это еще не лингвистический поворот. Дальше начинается самое интересное, когда Шалтай-Болтай берет друг и говорит. Начинает высказывать какие-то странные фразы, Алиса их не понимает. Там что-то говорит, вот тебе и слава. Что значит вот тебе и слава, спрашивает Алиса. Ну как, слова значит именно то, что я хочу. понимаете, я хозяин слов, и поэтому они значат именно то, что я хочу. Слова, конечно, бывают разные, некоторые это неуклюжие, другие сопротивляются, особенно противные глаголы. Вот. Но, тем не менее, все они мне служат, регулярно я им плату выплачиваю, поэтому они значат именно то, что они значат для меня, когда я их говорю. В таком случае Шалтай-Балтай предсказывает знаменитый принцип зрелого Витгенштейна, который говорил, что если хочешь понять значение слова, следи за его употреблением. Ну, в широком смысле, в контексте употребления, кто это слово говорит и так далее. Короче, Шалтай-Балтай вдруг изменяет наше отношение к языку. Вот в каком смысле язык превращается из некого универсального инструмента общения в некую среду, в котором этот самый Шалтай-Балтай сам утверждается. Он в нем в этом языке и существует. Вот все эти там стихотворения, кто Шалтай-Балтай читает и так далее, это все не что иное, как язык язычествующий. Это его, выражаясь языком хайдеггеровским, дазайн, тут бытие. Да? Это как раз его свидетельствование о бытии. Шалтай-Балтай, в отличие от Алисы, и является тем самым пастырем, пастухом бытия, который выпасает его, если вспомнить хайдеггеровское о существе техники речи. Вот. Терпеливо ожидая родов нового бытия, то есть некого свидетельства бытия через язык. Но сам Кэрролл, может быть, с этим не согласился бы, но, по крайней мере, уж очень как-то на все это похоже. Потому что вот нарушение норм происходит, и правил не ради нарушения норм, и даже не ради создания новых правил, понимаете? То есть вот это язычество не Шалтай-Балтай, это способ его бытия. Это вообще способ бытия как таковой. Ну и интерес к языку в аспекте как раз рассмотрения его как знаковой системы или как универсальной системы общения. Причем эта универсальная система общения понимается не в смысле языка поэтического, а в смысле языка научного, значит, максимально строгого языка. Это вот и де Сосюра, там и Фреге интерес. Ну и Витгенштейна. Значит, Людвиг Витгенштейн. Как известно, он был. Откуда он происходил?
Австрия. А? Из Австрии.
Австрия, да, был австрияком, да. Вот. Увлекался всевозможными формалистическими видами творчества и искусства. Никто из вас не видел дом Витгенштейна, который он для своей сестры построил в Вене. Ну, прогуглить можно. Я там даже был рядом и фотографировался, селфи делал с этим домом Витгенштейна. Ну, правда, там сейчас болгарское культурное консульство, и поэтому попасть внутрь можно только лишь заранее записавшись. А я был только 3 дня в Вене, и не было возможности это сделать. Ну, это такой, знаете, кубофункционализм. То есть ничего особо не представляет, но построен вот самим Витгенштейном. Увлекался всем этим. И поначалу, находясь под воздействием именно Фреге, он как раз полагал, что возможно создание абсолютного универсального языка. Об этом свидетельствуют его записные книжки 14-16 годов. Где он был в 1614-1616 году?
В окопах.
В окопах, совершенно верно, да. Он участник Первой мировой войны, потом попал в плен. В составе венгерской армии был. Но постепенно он начинает полагать, что функции языка можно этого расширить, универсального. А именно, он начинает полагать, что, собственно, язык – это и есть то, в чем заключены все те опории, парадоксы и проблемы, с которыми сталкивается человечество. И правильное употребление языка придет к тому, что мы с вами можем избавиться от большинства проблем наших. Ну, прежде всего, научно-познавательно, конечно. В итоге он создает произведение под названием «Логико-философский трактат». Новый философский трактат, который выходит на немецком языке в 1921 году. Да, поскольку перед Первой мировой войной он ездил в Англию, общался с Расселом, Муром, с другими знаменитыми представителями аналитической философии, которые интересовались, конечно, языком именно в стиле такого научной методологии общения, которые познавались основаниями математики, основаниями логики и так далее. Вот, то в 22-м году выходит, а его признавали как талантливого аспиранта, все эти товарищи, в 22-м году выходит перевод на английский язык с предисловием Бертрана Рассела. Собственно, этот перевод и сделал его всемирно знаменитым мыслителем Витгенштейна. Вот, все пытаются разобраться в этом такой профетическом произведении, которое подражает то ли Гераклиту, то ли Спинозис, его, помните, этикой написано геометрическим способом. Сам, кстати, Людвиг Витгенштейн полагал, что он все сделал и поехал в Норвегию заниматься педагогикой. Вот. Хотя он ведет переписку в первую очередь с англичанами, с Бертраном Расселом, потому что с его точки зрения Бертран Рассел, конечно, не понял его, о чем свидетельствует предисловие к этому произведению. Итак, Бертран Рассел понял это сочинение как пытку создания универсального научного языка. А по Витгенштейну задача была значительно более широкая. То есть, чем занимается, то есть, какая исходная посылка? Исходная посылка заключается в том, что именно в языке и через язык мы только и можем с вами постичь что-либо истинным образом. Здесь как бы инструмент познания и сам предмет познания оказываются слиты, если мы правильно подходим к языку. Понимаете, если мы будем рассматривать язык не просто как инструментарий, да, но и как предмет познания. И второй момент, это само по себе наша деятельность, это не что иное, как критика языка. Критика языка. Ну, критика здесь, опять же, в этом изначальном смысле греческом. Слово «крино» – развлечение, разделение, выявление от глагола «крино». Вот. Итак, базовыми моментами являются следующие. С точки зрения Витгенштейна, та Вселенная, с которой мы сталкиваемся, это Вселенная, состоящая из некоторого рода фактов. Обратите внимание, речь идет не о вещах, да, а речь идет о фактах. Вот этот телефон Samsung, уже неоднократно уроненный мною с побитыми краями, с выключенным звуком, лежащим передо мной, это факт. Когда вы будете вспоминать о том, как преподаватель, если, конечно, будете вспоминать, как вы знаете по философии, вы вспомните, вот и еще такой факт был. Перед ним лежал телефон Samsung. Понимаете, да, вот то, что сегодня пришлось включить свет, эти вот световые окна нам не помогают, хотя они обычно действуют хорошо, это тоже факт, говорящий о погоде и о времени года. То есть мы сталкиваемся с вами с некой совокупностью или с картиной мира, это некая совокупность фактов. То есть уже здесь мы вот эту такую привычную онтологичность от нее избавляемся.
Получается, как бы берется как бы не предмет сам по себе, а тоже в какой-то совокупности с чем-то.
Совершенно верно. Вы правильно мыслите, просто это как бы следующий шаг хотел сделать. Но пока что я еще говорю, что вот этот стол, который качается здесь, это факт определенного рода для, а не предмет. То есть предмет для нас вообще в предметной сущности выступает, всегда он становится фактичным каким-то фактом. Пока он таковым для нас не выступил, мы, собственно, выступили, мы и заниматься им не будем. Ну, вот предмет науки какой-нибудь, это там, палеонтология, вендобионт, это некого рода факт для тех, кто занимается этим. А рассуждение о предмете вообще, и о вещи вообще бессмысленно. Лишь тогда, когда она фактична, она является, собственно, предметом нашего рассмотрения. Но факт сам по себе тоже не имеет никакого смысла. Вот я высказываю фразу, о факте, о неком Сократ обедает. Ну, еще рано обедает, Сократ обедает. Скажите, пожалуйста, я высказал что-то истинное или ложное? Факт сам по себе, он формально правилен. Белый телефон Samsung с побитыми краями. Я же не высказал ничего фантастического. Если я выскажу вам, не знаю, там, квадратный круг с треугольным диаметром, я же скажу что-то противоречивое, да? А вот я бы не высказал ничего противоречивого в этом факте. Но Сократ обедает, я что-то формально противоречивое высказал. Нет. Но можно ли оценить эту фразу как истинную или как ложную?
Смотря в какие условия мы сами помещены.
Вот. Совершенно верно. Я скажу, что я говорю, сейчас Сократ обедает. Вы скажете, нет, его уже казнили давным-давно. Это я скажу, ха, а может я имею в виду не этого Сократа, а какого-нибудь современного греческого Сократа. Или какого-нибудь бразильского Сократыша, ну, то есть в лузофонических языках, да, тоже ведь имя Сократ популярно. Был такой футболист замечательный в 80-х годах, Сократ. Вот, и уже тогда начинаем уточнять. То есть факт сам по себе, он, может быть, так сказать, фактом реальным, либо фактом фантазийным, ну, вот как этот квадратный круг, вот что-то я придумывал. Вот, но он... выступает фактом только в некого рода событий. Ну вот, то, что я вам рассказываю про этот телефон мобильный, это некого рода событие, которое, собственно, и делает актуальным его фактичность этого телефона. И действительно... И действительно, это, собственно, тема, вот до этого момента про это и стоики говорили, потому что они тоже, вот, типа, Сократ обедает, высказывание называли несовершенное лекто, неполное высказанное. Хотя наш язык весь состоит из этих неполных высказанных. Но сам по себе неполное высказанное, оно не истинно, не ложно. А вот когда я говорю, Сократ обедает сейчас в столовой филологического факультета на втором этаже, или на первом этаже, где там столовая, вот это уже можно проверить, истинно это или ложно. Но вот Вселенная – это Вселенная фактов, которая, собственно, фактичнее, только поскольку они являются моментами события. Как эта Вселенная фактов нами познается? Обычно считается, что мы это все дело складываем в некие родовидовые древа, да? Ну, которые позволяют пояснить, к чему какое из вещей относятся. Ну, первый момент, здесь перед нами не вещи. И второй момент, когда я говорю, вот пытаюсь объяснить, что такое мой, вот этот вот Samsung, я пытаюсь его не в экстенциональном, а в интенциональном смысле, вы понимаете, да, это о нем говорить, то есть, видимо, некоторого рода логический субъект или вещный субъект, названием телефон Samsung, на который я навешиваю, как на крючок, образ Фрегге, его атрибуты. Он белый, с побитыми краями, находится сейчас в 11:27 в аудитории номер 16О Олимпа филологического факультета. Вот, похватанный пальцами, ну, не знаю, как угодно. Ну, или Сократ, кто такой? Мужчина, курносый, афининин, бородатый, такой, в общем, скорее крупнополного сложения, с носом картошкой, с рачьими выпученными глазами. Он сам так себя определяет в одном из текстов Ксенофонта, с губами чувственными, казненный. Ну, то есть мы атрибуты. Сейчас в данном случае несущественно, как мы их распределяем на существенное, несущественное, свойственное, несвойственное, случайное. Неважно, как мы определяем эти атрибуты, но атрибуты навешиваем на некоторый рода крючок. Так вот, заметьте, на что начинает обращать внимание Витгенштейн, что все эти атрибуты мы с вами перечисляем последовательно в речи нашей. Перечисляем последовательно. И Витгенштейн предлагает нам избавиться от вот этого крючка, на который они навешиваются. ну, вот если мы... Что такое в моем рассказе про вот этот факт под названием этого Самсунга, этот сам Самсунг, если мы оставим за скобками рассказ весь о нем, да ничего не останется. Понимаете, да, крючок – это фикция некого рода. Этот логический субъект без атрибутов, он вообще не субъект никак. Но мы замечаем, что мы, когда рассказываем о каком-то факте, ну, по сути, о событии, рассказываем, что факт только в соответствии с отношением с другими фактами выступает фактом, мы рассказываем это через выстраивание некое предложение. Соответственно, мы можем таким образом вот эту фактичность в нашем сознании выявить в качестве неких топосов, да, мест, которые составляют вместе некое предложение. То, что явилось событием в нашей жизни, выступает предложением в нашем описании. И, строго говоря, это, конечно, не витгенштейновская точка зрения, вот, но вполне соответственно духу 20 века, и герменевтики философской, то же самое, философии истории 20 века. Событие случается лишь тогда, когда мы о нем рассказываем. Мы можем самому себе о нем рассказать, можем окружающим. Я ехал в троллейбусе, мне наступили на ногу. Событие случилось именно в моем повествовании. То есть, понимаете, за рассуждениями Витгенштейна стоит не некие требования логических, построения логических систем, а скорее это требование занятия точных позиций отдельными именами в неких предложениях. Такая некая структурная логика языка, а не вот эта формальная там, или диалектическая логика мысли, на которую ориентируются предшествующие мыслители. И более того, мы можем даже как-то пространственно вообразить этот самый язык, это самое предложение, которое описывает некоторого рода события. Но повторяю еще раз очень важную вещь. Сами по себе факты или имена их, отражающие эти факты, они не обладают характером истинности, ложности или даже действительности. Они истинны только лишь в формальном одном смысле. Ну, как я вам об этом говорил. А вот предложение, составленное из этих имен, оно в том случае обладает, оно обладает как бы функцией истинности от этих имен. То есть истинность в нем выступает определенного рода функцией. То есть я правильно передаю некое событие в нем. Это предложение. Понятно этот момент? То есть как бы сами факты правильны, потому что они не противоречивы внутри, но они не истинно, не ложны. А истинность выступает результатом складывания их в правильное предложение. И как бы здесь очень важно по Витгенштейну, складывание их в правильное предложение в первую очередь диктуется тем событием, которое произошло, а не какой-то априорными нормами семантики там, или логики. То есть если попытаться поговорить про вот это воззрение Витгенштейна, то получается следующая вот вещь. Есть некого рода картина мира, да? И есть картина, которая высвечивается в нашем сознании. Эта картина создается языком. За каждым именем стоит факт. Вместе с тем, конечно, ранее Гишин говорит и об идеях, вот, и которые тоже определенным статусом онтологическим у него обладают, но я, с вашего позволения, беру это за скобки, потому что это самое темное место Витгенштейна, в котором он сам, похоже, и не разобрался. Так вот, внимательный анализ языка с точки зрения Витгенштейна, позволяет нам избавиться от массы метафизических проблем. от телеологизма, от идеализма. Ну, есть известный анекдот про кочергу Витгенштейна. Не слышали? Слышали, да? Это разговор Поппера и Витгенштейна. Это Кембридж, 46-й год. Семинары, которые проводит Витгенштейн, на которые приходят разные преподаватели, но студенты собираются, аспиранты, в основном ради Витгенштейна, харизматической фигуры такой. Ну, а 46-й год, это все-таки после войны, еще разруха, холодно, центрального отопления нет. Это как если бы мы с вами проводили занятия, и был бы камин. Знаете, как здорово, да? В этом зале. И вот там подбрасываем полежки туда и рассуждаем про философию языка. Вот. Ну и, соответственно, выступает Поппер. Витгенштейн ему оппонирует. Поппер-то выступает критиком идеи, что критика языка может решить любую проблему. От метафизической до морально-поведенческой. Ну, Витгенштейн начинает злиться. У него кочергой он этой раскаленной мешает. Ну, раскаленный-то я придумал. Мешает уголья. И вот Поппер говорит, вот сейчас Витгенштейн хочет явно меня ударить этой кочергой. Интересно, критика языка поможет избежать этого события или нет? Ну, Витгенштейн злобно бросает эту кочергу и убегает. Вот. Но это на самом деле его интенция, при всей анекдотичности, это его интенция. Да? То есть вот Витгенштейн, молодой, по крайней мере, полагал, что использование его методики позволяет нам выявить все метафизические проблемы, перед которыми мы стопоримся, агностицизм и скептицизм в том числе. Ну, самое так таинственное место все-таки в этом трактате заключается в замечательной фразе Витгенштейна: о том, о чем мы не можем говорить, нам следует молчать. Это место истолковывают как угодно, от принципиального позиции эпохе, ну, очень популярно у многих мыслителей того времени, которая скорее подчеркивает нашу научную, как бы сказать, компетентность. Ну, если меня к вам, условно говоря, позвали читать лекции по семиотике права, я придумал новое направление в науке, то я бы этого сделать не смог, несмотря на то, что, как известно, человек, имеющий настоящее философское образование, обладает еще долей здравого цинизма и может рассказывать практически обо всем, но сохраняя хотя бы элементарные следы своего научного реноме, я бы не стал читать про семиотику права. То есть, ну, понимаете смысл, о чем мы не можем, возможно, говорить, а потом следует молчать. Ну, или, опять же, об этом самом округлом, треугольном квадрате. Тоже вряд ли имеет смысл что-либо говорить. Другая трактовка заключается в том, что здесь перед нами такая апофатика, да, чуть ли не теологическая. То есть о некого рода той самой реальности, которая не дана фактичности, которая является основанием этой фактичности. Раз она не дана фактичности, она не выражается в языке, понимаете, да? Поэтому об этом мы должны молчать. Ну, как ареопагитики, да? Мы молчим перед звучащими именами Бога, который сам нам говорит. Ну, а что они значат? Лучше об этом не говорить. Ну, лучше не повторять эти имена. Ну, апофатика. Вот. Вот, иными словами, для Витгенштейна его концепция – это не просто создание абсолютно правильного языка научного, а что-то более глубокое и более широкое. А вот Рассел не понял. Витгенштейн вступает в переписку с Расселом, и не только с ним, потому что появляется рецензия на эту книгу, по большей части, конечно, восторженная, но никто ничего не понимает. Но если вы ее будете читать, вы тоже ничего не поймете. Это связано и с идеями, и с манерой изложения. Ну, то есть что-то поймете, но ну, вот в данном случае вы вполне честно, и я тоже точно так же вполне честно, выразиться должны в духе Сократа, о котором говорил по поводу замечательной книги о природе Гераклита. То, что я понял прекрасно, то, что я понял, видимо, еще более прекрасно. Но чтобы это понять, нужен деловский ныряльщик. Вот. Ну, известно, что в 27-м году Витгенштейн, видимо, разочаровавшись в своей педагогической деятельности, в том числе в социалистических идеях, принимает приглашение Рассела, возвращается, ну, приезжает в Англию, где спустя, по-моему, пару лет защищает, наконец, PhD, dissertation. А знаете, как происходит защита PhD-диссертации на Западе. Ту систему, которую вводят у нас, и вам, бедным, видимо, придется ваши кандидатские защищать в этом же, ну, в университете, по крайней мере, вводится. Вот уже пару моих аспирантов через колено ломают, чтобы они защищались в таком духе. Ну, я доходил, то есть самый главный достаток на английском языке диссертации. Для нас с вами, да, пока сейчас. Но я доводилось быть на защите таких вот, три эксперта. Я одним из экспертов был. И сама защита длится часа три. В начале минут 40-50 выступает защищающийся, презентуя свою диссертацию. Потом начинает один эксперт говорить вначале, да, хорошая диссертация, но есть вопросы. Начинает задавать вопросы. То есть где-то минут 30-40 дискуссия с защищающимся и первым экспертом. При этом вопросы заранее не проговариваются. Это у нас, помните, в отзывах заранее замечания даются, а тут нет. Потом второй эксперт, потом третий эксперт. Потом они удаляются на совещание, после которого выходит, ну, да, все нормально, присваивается. Ну, то есть, на самом деле, интересно, не похоже на наш способ защиты. Почему я говорю про вас бедных? Потому что вас заставят на английском языке все это делать. В университете, по крайней мере. Вот. Но тогда же защита происходила и там. В Кембридже было три эксперта, из которых был Рассел и Мур. И, соответственно, Витгенштейн. Ну и куча зрителей и болельщиков. Вот. Кончилось все тем, что Витгенштейн встал, похлопал по плечам своих старших английских товарищей. Сказал, ну, ничего, все равно не поняли. Но не сделали его PhD. Он начинает читать лекции в Англии, ну, собственно, до 51 года, до своей смерти, читает лекции, являясь, ну, собственно, гуру, главным. Его слава затмила славу Рассела, авторитет затмила авторитет Мура. И это так называемый зрелый или поздний Витгенштейн, когда у него на самом деле философия-то меняется, и меняется очень существенно. Идея, о которой я говорил, сохраняется, основная. А именно, язык – это, если угодно, среда обитания и бытия, и смысла, и познания. Потому что это самый и универсальный, и одновременно естественный способ отражения фактичности, да? То есть событийности. Любой факт – это факт события. Но Витгенштейн, да, и Витгенштейн точно так же уверен, что критика языка позволяет разрешить любые проблемы, от метафизических до социальных и поведенческих. Но Витгенштейн отказывается от концепции универсальности значений имен. Ну, как бы Бертран Рассел был прав в том, что Витгенштейн, конечно, помимо метафизического характера своего трактата, он, конечно, создавал некий универсальный язык. Ну, просто не только научное общение, вот что важно для Витгенштейна, да, универсальный язык. А в зрелый период Витгенштейн понимает, что универсального языка создать невозможно. И вот здесь возникает фигура эпическая Шалтая-Болтая. Ибо действительно наши слова значат именно то, что мы хотим. Поэтому, если мы хотим понять значение слов, необходимо следить за их употреблением. Вот и знаменитое рассуждение из философских тетрадей этих Витгенштейна, которые были опубликованы в 1953 году после его смерти, вот, о том, что значит знать, когда мы говорим о том, что мы что-то знаем. Когда мы говорим о том, что что-то знаем, тогда, когда мы можем уверенно заверить в том, что мы убеждены в чем-то. Вот я знаю, что через 25 минут наше занятие закончится. Знание базируется на определенного рода уверенности. И это является важнейшей интенцией семантической, да, вот этого нашего разговора о знании. В разных контекстах, в разных ситуациях одно и то же слово употребление может обладать разными значениями. Ну, попросту говоря, вы меня выслушали, восхитились, это я иронически в отношении к себе говорю, потом пошли и рассказали, что я говорил, причем теми же самыми словами. Так вот, само событие будет при этом совсем другим. Значение будет вложено совсем другое. Или, скажем так, не совсем то же самое, что и мною вложено. Это означает, что, понимаете, ведь имя отражает некого рода факт. А факт, он случается здесь и сейчас. Да? Вот этот вот телефон лежит здесь и сейчас. А потом, предположим, вы будете о нем рассказывать через какое-то время. Но вы будете уже говорить о неком другом факте, а не об этом факте. Поэтому имя, которое будет вы использовать, будет обладать некоторым вот другим значением. Понятно, да? То есть, другим значением. А потому Витгенштейн начинает говорить о языковых играх. Что такое языковая игра? Это некие обычно совершенно непроговариваемые нормы, правила ситуативного языкового употребления, которые нужно обязательно учитывать для того, чтобы понимать значение какой-либо фразы, высказывания или текста. Языковые игры определяются, ну, во-первых, самим строем языка, на котором мы говорим, историческим, культурным, социальным контекстом. Вот. Но это означает, что, собственно, по большому счету, язык не есть некий универсальный и одинаковый, он всегда контекстуален. Самое Такие яркие примеры тому могут быть даны, например, в случае говорения о абсолютном существе, о Боге. Когда рассуждением на тему Бога занимаются представители наших отечественных наук и религий, то есть религиоведы, мне доводилось бывать на такого рода собраниях, то становится понятно, что это такой уникальный пример ученых, которые ненавидят предмет, который они исследуют. Конечно, это у меня гипербола, но за этой гиперболой стоит определенная доля истины. Вот, то есть рассматривается религия в таком случае как некого рода форма помраченного сознания. Ну или извращенная форма сознания, мировоззрения. Как нечто неистинное, или даже в благожелательном отношении. Помните, как у Фейербаха, обожествление человека, да? Обожествление человека человеческой природы и так далее. Когда мы с вами обсуждение темы абсолютного существа встречаем в каком-либо религиозном сообществе, ну, например, придем мы с вами на служение к новопротестантам, пятидесятникам. Доводилось вам бывать? Вот, то там, соответственно, само по себе семантика понятия Бог, Христос включает в себя надежду, обетование, упование и так далее. То есть совсем другое значение, чем те, которые встречаются в текстах современных представителей науки о религии. Отсюда означает, что взаимодействие между этими двумя языковыми играми крайне сложное. Крайне сложное. Вот. Естественно, это не значит, что семантика абсолютно произвольна любого имени. И тут, конечно, Шалтай-Болтай слишком из себя изображал такого господа языкового бога. Но она управляется так называемыми кустами этих игр. Кустами игр. Ну, даже когда мы слово «бог» употребляем «суи», например, помните, известный анекдот про различие между собаками и кошками. Собака думает, меня кормят, поят, выводят гулять, моют люди, наверное, они боги. кошка думает, меня кормят, поят, гладят. Наверное, я Бог. Но даже в этом случае элемент абсолютности в таком в суе, что называется, понятие Бога вкладывается. Поэтому есть некая рамочная или зонтичная граница. Есть рамки или зонтичные границы употребления понятия в любом случае. Таким образом, концепция Людвига Витгенштейна зрелого — это концепция языковых игр и наблюдение, присматривание за языком. А вот этот логико-философский трактат, от него он не отказывается. Это как всего лишь одна из языковых игр. Мы присматриваемся языком не ради языка, например, ради решения проблем. Потому что язык, конечно, Витгенштейн это не говорит. Но тут солидарность есть с Хайдеггером, это дом бытия как такового. Поэтому нет ничего удивительного, что уже при жизни Людвига Витгенштейна начинает развиваться такое направление, как лингвистическая апологетика. Доводилось вам с таким направлением сталкиваться? Не слышал никогда такого замечательного американского мыслителя Элвин Плантинга. Что такое лингвистическая апологетика? Это не что иное, как такое неожиданное, удивительное во всех отношениях возвращение к богословскому, к богословию, к доказательству бытия Божия, но не через какие-то онтологические умозрительные представления, и не через апелляцию к реальности Евангелия, евангельских событий, а через апелляцию к реальности языка. Вот. Ну, углубляться в это направление мы с вами не будем. Просто подскажу, что сам факт наличия языковых игр религиозных, сам факт наличия определенной семантики, указывающей на нечто трансцендентное и абсолютное, с точки зрения лидеров этой лингвистической апологетики, подсказывают, ну раз язык дом бытия, да, что указывается действительно на нечто существенное, а не на выдумку какую-то человеческую. Как минимум существует, раз существует некое зонтичное или рамочное понятие божества, значит, это нечто существенное для нашего бытия. Вот. Можно сказать, что после Бертрана Рассела и Людвига Витгенштейна в Англии, а потом в Америке, побеждает лингвоаналитическая философия. А в случае Америки даже прагматизм американский оказывается слит с этой лингвоаналитической философией, но про прагматизм еще у нас будет время сказать. Вот. Ну и интерес к языку оказывается очень велик и плодотворен. Наверное, я вам еще про одного представителя этой традиции лингвистической прозы скажу. Это Джон Остин. Автор знаменитого доклада, который потом был преобразован в статью «Как слова делают вещи». И локативных, прилокативных актов. Ну, давайте я попросту русским языком вам все это объясню. Значит, Остин утверждает, что говорение, то есть это еще следующий шаг после Витгенштейна, что говорение, речение еще и представляет из себя некого рода практику, прагматику, дело, действие. И любая с точки зрения Остина речь – это некого рода действие. Ну, это понятно с точки зрения, не знаю, императивных высказываний. Да. Вася, закрой книжку, не подглядывай. Итак, откройте дверь. Ну и бывают выражения, которые не императивны, тем не менее являются действиями. Кто-то из вас чихает и говорит, будьте здоровы. Я пришел к вам, говорю, с Новым годом. это некого рода действие. Понимаете? То есть сама по себе речь является действием, действительностью. Действительностью как таковой. Остин, Сёрль, который шел за ним, они вообще пытались повсюду обнаружить вот эту вот действенность речи во всех речевых формах, обнаружить, что она является действием. Даже, казалось бы, в совершенно такой, ну как сказать, формах донесения информации, вроде мы включаем там, не знаю, телеканал Viasat History и смотрим, как какая-то группа фриков-археологов раскапывают якобы римскую виллу на берегу Темзы при помощи экскаваторов и так далее. Я бы этих археологов бы руки-ноги-то поотрывал бы у них. Вот, экскаватором влезать во влажную... Вот, ладно, все. Короче, это все равно некого рода действие, деятельность. Но чтобы вам было еще более понятно, я приведу одну историю. Хорошо? Это реальное событие, имевшее место в нулевых годах 20 века, ну там, в 1900 каком-то году в Петербурге, связанное с одним судебным разбирательством. Судили мужчину Горбатова за то, что он убил 13-летнего мальчика. За что он убил 13-летнего мальчика? За то, что тот в течение... Они были соседями, и тот в течение ряда лет обзывал его горбуном и всячески над ним насмехался. Ну, в конце концов, терпение оборвалось, и горбун этого мальчика убил. Виноват горбун или нет? Ну, вот адвокат последнюю речь свою выстроил следующим образом. Ну, последнюю речь защиты, да, на суде. Он вышел перед присяжными заседателями. Это присяжный заседатель, представьте, он вышел к ним. Господа! 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 Ну и так далее, 10 минут. Вначале удивились, потом начали смеяться, как и вы. Потом, ну я-то преподаватель, вы студенты, вы возмущаться по определению не имеете права. А, соответственно, присяжные заседатели начали возмущаться, кто-то стал кричать, свистеть, улюлюкать, заткните ему рот, что же такого, таких адвокатов готовят наши школы и так далее. Он сказал, господа, обратите внимание. Я в течение 10 минут обращался к вам уважительно, господа. Но безостановочно. Это вызвало у вас возмущение. Теперь представьте, если бы вас два года подряд обзывали горбуном. Чем закончился суд? Оправданием. Присяжные заседатели горбуна оправдали. Это не легенда какая-то юридическая, это правда. Но здесь, заметьте, что простое обращение, господа, выступило в качестве действия. Язык, он действует, он не просто язычествуя, содержит в себе дом бытия, и поэтому мы герменевтически там или при помощи языковых игр, анализируя его, постигаем. Это бытие, герменевтика – это Хайдеггер, да? А критика языка – это Витгенштейн. Но язык еще и есть самодеятельность. А поскольку бытие – это событие, это фактичность, факт – это событие, это действие, деятельность, то за всем стоит язык. Понимаете, как вот в конечном итоге идеи, которые за Остином, Сёрлем, за ним представителем этой лингвофилософии стоит. Ну и в дальнейшем, уже в конце 60-х, 70-х годов, такой вот пан-языкизм, да? пан-лингвизм начинает подвергаться критике самых разных сторон. Как с точки зрения того, что мы видим языковые структуры, которые деятельностью на самом деле не являются, так и с точки зрения чисто методического описания реальности через системы языковых игр. Но, тем не менее, некого рода прагматически богатая почву вот эти все истории рассуждения дали. И в первую очередь это связано с так называемым контент-анализом. Что вы контент-анализ знаете? Так, ну, вы, предположим, раз я забыл по многим религии, религиоведы, дипломированные, еще и филологи, и знаете, что вы контент-анализ. Вот, дипломированные с этими со степенями, и вот вам администрация Санкт-Петербурга заключает с вами контракт, да, и поручает исследование некой общины, которая считает себя религиозной с точки зрения... Нет, давайте даже еще усилим контекст. Некой религиозной общины с точки зрения наличия в ее деятельности и проповеди элементов экстремизма. Вот. Ну, если бы это был экстремизм натуральный, да, то их бы давно уже правоохранительные органы всех похватали. Если бы что-то там взрывали, или какого-нибудь Аум Синрикё распыляли ядовитый глаз, газ в метро Василеостровская, пик приезда на него студентов и профессуры. Да. Понятно, что бы всех уже посажали. Нет, они ничем не занимаются. Они даже в Сирию боевиков ИГИЛ, запрещенные в России организации, не отправляют. Но вот элементы экстремизма с точки зрения администрации присутствуют. Но есть они или нет, должен проанализировать специалист в этом вопросе. Повторяю, действия они таких не совершают. Что вы будете анализировать?
Тексты, которыми они производят.
В интернете официальный устав этой организации. Любая зависимая организация должна иметь устав. Может, вы будете проводить анкетирование их, да? Но, естественно, не прямой, вы экстремист или нет, а как неким завуалированным способом. А для того, чтобы выявить, является ли элемент экстремизма, присутствует или нет, что нужно делать? Дальше начинается, извините меня, математика вступает, статистика в силу. Начинается контент-анализ, употребление определенных слов и словосочетаний, которые при их определенной густоте употребления свидетельствуют как раз об экстремистских или об отсутствии экстремистских интенций. Понимаете? Вот. Ну и мы имеем целый ряд примеров такого рода историй. Вот помните, мы с вами говорили о картине мира, которая в нашем сознании по Витгенштейну. При нами некая картина мира, а в сознании также картина, где каждое слово занимает определенное место. Ну как на картине каждый мазок занимает определенное место. И вот определенные места в этой картине, они указывать могут на экстремистский смысл, семантику, на самом деле, за этим стоящий. Так вот, этот самый контент-анализ, о котором я сказал, этот контент, начиная с 80-х годов, используют спецслужбы, а в наше время большой брат за нами следит. За всем, что вы пишете в сетях, говорите по телефону, какие вы отправляете смски. За всем за этим отслеживают роботы. Не люди, не сидят, не подсчитывают на счетах, на пальцах количество слов, связанных с обманом налоговой инспекции или чего-то там еще. Нет, идет чисто механический подсчет, существуют программы, просчитывающие ваши коммуникации, ну те, которые просчитываем через вот эти вот гаджеты, да, коммуникации. И в какой-то момент это может представить угрозу для безопасности общества и государства. И тогда придут уже не роботы, а вполне живые специалисты в штатском, оптимисты в штатском, как в советское время говорили, и вам придется объясняться. То есть на самом деле вот удивительным образом из философского совершенно подхода к языку, да, получается выводы, которые получают такое политико-прагматическое значение. Вот тот же самый контент-анализ. Вот. Ну, наверное, я, с вашего позволения, на этом поставлю точку сегодня, раз про философию языка мы проговорили. Что такое? Понятно это, да? Ну, вот, чудесно, молодцы. А в следующий раз мы с вами поговорим про прагматизм, ну и про некоторые другие направления философии пред Второй мировой войной. Потом посмотрим, что будет происходить после Второй мировой войны, какие изменения фундаментальной философской мысли будут происходить. Но, как вы понимаете, будем постепенно приближаться к структурализму и постмодернизму.
Спасибо.